о единстве мироздания. В мозге человека есть аппарат предвидения, аппарат оценки деятельности различных функциональных систем. По-видимому, такой же аппарат должен быть в больших космических системах. Может быть, это тот самый мировой разум, о котором писал Гегель. Но если это так, то действительно становится очевидно, что вся информационная деятельность человека обогащает этот механизм, который, в свою очередь, программирует деятельность человечества и каждого индивида. Идея о космическом характере жизни получила серьезное обоснование в работах Владимира Вернадского, считавшего жизнь такой же вечной, как материя, пространство и время. Он догадывался, что в живом организме, кроме вещества и энергии, есть еще нечто, связанное с жизненными процессами, то есть космический мировой разум. Эта догадка нашла подтверждение в трудах Налимова, Моисеева, Казначеева и других ученых. Ученые под космическим разумом или под высшим знанием понимают энергоинформационное поле Земли, то есть планетарный интеллект, коллективное сознание. Оно представляет собой совокупность знаний о живой и неживой природе. Это подтверждено учениками и последователями Владимира Вернадского, Сукачевым, Тимофеем Рисовским, Костицыным и другими. Они пошли дальше, заложив информационные, физические и биологические основы системного анализа развития биосферы и ее взаимодействия с человеком. По аналогии с физической голограммой потребности всего человечества, групп людей или отдельных индивидов, выступает в качестве опорной волны, а сигнализация об удовлетворении потребностей в качестве предметной волны. А поскольку голографический принцип работает в каждой точке мироздания, то взаимодействие этих волн также должно осуществляться на информационных экранах больших космических систем, обладающих памятью и способностью предвидения потребных результатов. Или, по аналогии с принципом организации функциональной системы человеческого организма, взаимодействие этих волн осуществляется на голографических экранах глобального космического мозга.
По аналогии с клеточным резонансом, отношение людей друг к другу и отношение людей к большим космическим системам также должны строиться на принципах космического резонанса. Нет гармонии, и человек оказывается в плену таких потребностей, которые пробуждают в нем звериный инстинкт. И тогда люди берутся за оружие, уничтожают друг друга, разрушают города, храмы, музеи. А в погоне за прибылью даже в мирное время человек, не задумываясь, продолжает уничтожать природу, создавая серьезную опасность для собственного выживания. Согласно расчетам ученых, предельно допустимая величина антропогенных возмущений не должна превышать 1% от полной производительности биосферы. Антропогенные возмущения возникают в результате деятельности человека: вырубка лесов, осушение болот, изменение русла рек и так далее. Между тем, в настоящее время эта величина достигла уже 10%, а это прямой путь от экологического кризиса к экологической катастрофе, к гибели биосферы планеты. У человечества остается, быть может, несколько десятилетий, чтобы выработать и осуществить в глобальном масштабе рациональную стратегию выживания. 18 ноября 1992 года был опубликован документ под названием «Предостережение ученых мира человечеству». Более 1600 ведущих ученых из 71 страны, в том числе более половины всех лауреатов Нобелевской премии, подписали этот документ. Это было наиболее тревожное предупреждение, которое когда-либо получал мир от такой сильной группы ученых-исследователей. Начинается это предупреждение так. «Человеческое общество и природа вступили в состояние противоречия. Деятельность человечества наносит огромный и зачастую непоправимый ущерб окружающей среде и жизненно важным ресурсам. Если не взять под контроль многие из наших повседневных действий, то они поставят под серьезную угрозу то будущее, которое мы желаем человеческому обществу, растительному и животному царствам, и могут изменить живой мир настолько, что он будет не способен поддерживать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем. Нужны срочные фундаментальные перемены, если мы хотим избежать глобальных коллизий, к которым может привести наш теперешний курс». В этом предупреждении перечисляются наиболее кризисные ситуации – загрязнение вод, океанов, атмосферы, почвы, вымирание растений и животных и перенаселенность планеты людьми. Жестко заявляется учеными. Осталось не более нескольких десятилетий до того, как шанс предотвратить угрозы, которым мы сейчас противостоим, будет потерян, и перспективы для человечества неизмеримо уменьшатся. Мы, ниже подписавшиеся, передавая часть мирового научного сообщества, настоящим документом предупреждаем все человечество о том, что нас ожидает. Необходимы кардинальные перемены в нашем служении Земле и жизни на ней, если мы хотим избежать огромных человеческих страданий и непоправимого ущерба нашему общему дому на этой планете.
И что же? Крик предупреждения? Самой представительной части ученых Земли не услышали ни правительство, ни само человечество. Хотя правители, возможно, и услышали, но не захотели принимать политически некомфортные решения. То есть, например, прекратить загрязнение окружающей среды. Ведь от этого пострадает хищная капиталистическая экономика. И тогда все неприятности свалятся на голову современных рабовладельцев. Пусть лучше все эти беды свалятся на голову наших несчастных внуков или правнуков, которым нечего будет пить и нечего будет есть. А впрочем, даже это не понадобится, потому что им дышать-то будет тоже нечем. С точки зрения прогрессивных ученых, современный человек – это паразит земной биосферы. Людям надо учесть, если в процессе эволюции вид, паразитирующий на среде своего обитания, не сумеет к ней адаптироваться, то в конечном счете их обоих ждет уничтожение. Итак, земному человеку, который бездумно превратился в агрессор по отношению к породившей его биосфере, следует ждать ответной реакции со стороны родной планеты. И совершенно ясно, куда природе-то следует нанести главный удар, чтобы одолеть человека, паразита, то есть лишить его разума. Остальную работу по пресечению его чрезмерной активности и его амбиций проделают примитивные биологические виды. И прежде всего, это извечные враги людей – бактерии и вирусы. Этот удар будет тем более эффективен, что человек при всех своих научных достижениях до сих пор по-настоящему не разобрался в тайнах своего сознания. И если эта атака природы начнется, то глупый и агрессивный землянин окажется практически беззащитным.
Сегодня многие ученые считают, что информация, являясь фундаментальной первоосновой и всеобщим свойством Вселенной, стала основой зарождения нашей планеты. Так, в проекте постановления Всемирного информационного форума 2000 года говорится: «Информация вездесуща, она внутри нас, вне нас и во всей Вселенной. Это универсальное начало всех начал в природе и в обществе». Полагают, что именно космическая информация явилась космическим планом формирования Земли, последующей на ней жизни и развития интеллекта. В своей работе доктор медицинских наук, академик Казначеев, пишет: «Недавно мне довелось быть в Париже на конгрессе по выживанию человечества. В его работе вопросы информационно-энергетического обмена в природе относятся к приоритетным. В частности, вопрос о возникновении интеллекта. Согласно выдвинутой нами концепции, вся эволюция Вселенной, начиная с Большого Взрыва, берет свое начало от живого космического пространства, гигантской совокупности живых космических потоков и организаций, в которой мы – лишь малая часть. Миллионы лет назад у землян в головном мозге образовалось 13-14 миллиардов нейронов. Это своеобразные компьютеры проводникового типа. Они регулировали поведение этих существ на уровне инстинктивных реакций. Но наступила космическая фаза появления нового человека и интеллекта. На отдельных участках планеты в головах людей образовалась солитонно-голографическая форма живого вещества, которая взрывообразно объединилась в один гигантский солитон. Все родовые образования оказались связаны с солитонными полями, а это значит, что на какое бы расстояние ни уходил член семьи или племени, о нем знали все, то есть действовала телепатия, дальняя связь, образное видение друг друга в голографических образах. И это было основой нашего интеллекта. Не отдельная персона, а именно группа, объединенная одним общим полем.
Для понимания сказанного вполне уместен следующий пример с колонией диких обезьян. Это 30-летний научно-исследовательский опыт с дикими обезьянами, проводимый учеными на японском острове Косима. Ученые давали обезьянам сладкий картофель, батат, разбрасывая его в песок. Обезьянам нравился батат, но не нравилась песок и грязь на нем. 18-месячная самка, которую назвали Имо, обнаружила, что батат можно вымыть. Она научила этому свою подружку, и вскоре многие молодые обезьянки стали мыть бататы. Они начали учить этому своих мам, и этот урок усвоили только те мамы, которые подражали своим детям. Через несколько лет, осенью 1958 года, число обезьянок, моющих бататы на острове Косима, достигло критической массы, которую доктор Уотсон определил условно как 100. Эксперимент так и называется – «Сотая обезьяна». Вдруг все обезьяны острова одновременно начали мыть бататы без какого-то ни было внешнего побуждения и обучения. Но самое потрясающее то, что на всех близлежащих островах одновременно бататы стали мыть абсолютно все обезьяны. Ученые впервые наблюдали что-либо подобное. Они предположили, что должно существовать некое поле, охватывающее все острова, благодаря которому все обезьяны могли общаться. К настоящему времени накоплено огромное количество экспериментальных фактов, подтверждающих существование информационного поля или поля планетарного интеллекта. Советский энциклопедический словарь толкует понятие интеллекта так. Интеллект, мол, это способность мышления, рационального знания. Академик Казначеев уточняет, интеллект характеризуется получением информации извне, ее запоминанием, логическими операциями, интуитивным получением новой информации, свободной игрой воображения, в конечном итоге рассматривается как свойство синтеза информации. Итак, с некоторого времени начался активный процесс формирования информационной сферы Земли, которую можно рассматривать как сгусток общечеловеческой информации, то есть коллективное сознание, планетарный интеллект, или как информационный экран большой функциональной планетарной системы, в которую в качестве отдельных элементов входят различные человеческие группы, народы и государства. Впоследствии, когда этот сложный интеллект в динамике выживания начинает совершенствоваться и становится необходимой потребность более простого механизма общения, то появляется первый сигнал, звуки, слова. Происходит переработка солитонно-голографического интеллекта в знаковые формы, появляется семантика и речь.
В дальнейшем, в процессе эволюции, полевая форма общения на уровне мыслеобразов отошла на задний план. Но за кулисами слова языка она сохраняется и сегодня в образе жизни, в религиозных обрядах, формируется постепенно в монотеистических религиях. Следовательно, религиозное мышление является первичной базой, основой сохранения человеческого интеллекта в его первой полевой структуре. Вот почему наследие Соловьева, Бердяева, Федорова, Вернадского, Елены Рерих, Николая Рерих крайне актуально и вечно. Однако в сознании человека, в организации его интеллекта, произошли не только эволюционно-прогрессивные, но и упрощающие процессы. Люди утратили способность телепатического общения, ясновидения, возможность подключения к информационному полю Земли. Хотя в состоянии транса кое-что возможно и до сих пор. Ученые под руководством Казначеева экспериментально подтвердили, что более высокие, но эволюционно заторможенные формы интеллектуального инструментария существуют и могут быть восстановлены и развиты во имя спасения человечества. Живое пространство есть совокупность гигантских космических живых потоков и организаций, среди которых белково-нуклеиновая форма жизни – лишь одна из возможных форм. Начиная с работ Вернадского, Флоренского, Чижевского, Козырева, живое вещество рассматривается как неотъемлемая органическая часть планетарного и космического мира. А оно и его интеллект, физические, материальные свойства – это лишь частица единого живого космического пространства. Таким образом, нашу планету нужно рассматривать как живое космическое образование, обладающее интеллектом, являющимся универсальным обязательным свойством космических образований. А интеллект планеты – это совокупная разумная интеллектуально-духовная деятельность народонаселения Земли при сложных взаимодействиях в техническом, геологическом, астрофизическом преобразовании планеты. Почти всем живущим сегодня на Земле людям кажется, что окружающий мир совершенно не зависит от них, что он существует сам по себе, так сказать, объективно, и людям остается только изучать его закономерности, чтобы использовать их во благо. Все абсолютно точно знают, что есть время жить и время умирать, что за летом следует осень, за ночью день, что солнце восходит каждое утро, а вечером заходит, что яблоко Ньютона всегда падает вниз и так далее. Все уверены, что все эти явления носят объективный характер, не зависящий якобы от нашей воли.
Российский академик Гробовой утверждает, что в свое время реальность создавалась путем принятия решения сознанием каждой личности и сознанием объекта информации. С точки зрения диалектического материализма, бытие определяет сознание. Но в действительности все как раз наоборот. Сознание определяет и обуславливает все сущее во Вселенной. Именно сознание творит все в мироздании. Это нужно понимать так, что все объекты окружающего мира, например, стол, дом, автомобиль и вообще все окружающие нас предметы, каждая их частица, каждый элемент мира строится на совокупном сознании живущих на Земле людей. Объединенное сознание всех людей, и не только людей, но и всего живого, и является коллективным сознанием или интеллектом планеты. И в нем существует некие устойчивые усредненные представления обо всем, что нас окружает. Для лучшего понимания сказанного воспользуемся примером, который приводит в своей книге академик Гробовой. Представим себе, что подбрасываем монету. Можно ли сказать точно, каков будет результат подбрасывания – орел или решка? Если монета стандартная, то сказать заранее, что выпадет, нельзя. А если мы будем подбрасывать монету, например, 7 раз – то же самое. Однако, если монету подбросить несколько тысяч раз, то можно сказать заранее, что отношение числа выпавших орлов к числу выпавших решек будет стремиться к единице. Если же монету подбросить несколько миллионов раз, то это число практически будет равно уже единице. Получается, что при большом числе подбрасываний можно предсказать результат. И это не случайно. Дело в том, что при большом числе опытов, при большом числе случаев, появляются так называемые статистические закономерности, и таких закономерностей вокруг нас очень много. Например, неслучайное расположение букв на клавиатуре компьютера. В центре клавиатуры расположены наиболее употребительные буквы, указательными пальцами работать легче, а по краям менее употребительными, с которыми вполне справятся и наши мизинцы. Чтобы узнать, какие буквы используются чаще, а какие реже, компьютеры дают задание прочитать много книг и определить вероятность появления каждой буквы в тексте. Буквы с наибольшей вероятностью появления как раз и располагают в центре. Вот так же и в результате статистической закономерности происходит усреднение представлений всех живущих на Земле людей буквально обо всем, что нас окружает. И хотя у каждого человека есть свои представления обо всем, и они могут очень отличаться от представления другого человека, но в коллективном сознании существуют весьма устойчивые представления о различных вещах, которые и воспринимаются как объективная реальность. Иллюзию создает именно устойчивость этого результирующего представления, хотя это просто результат усреднения по большому количеству объектов.